Привет! Это подкаст о психологии «Зеленый таракан». И здесь его бессменные ведущие Арсен и Алена.
Мяу-мяу, это я.
Алена – практикующий психолог и автор блога express.psychology в Instagram. В рамках нашего разговорного шоу мы обсуждаем актуальные вопросы. Деликатно, уютно и с легким юмором.
Ну, с очень легким, но с юмором.
Наш формат – это прежде всего разговор, в рамках которого мы можем откликаться на посторонние темы.
А еще мяукать, петь песни дурным голосом и наслаждаться жизнью.
Вот такой у нас подкаст. Приятного прослушивания.
Мяу.
Всем привет. Подкаст «Зеленый таракан» здесь. Арсен, Алена.
А как же фирменная «Здрасте-мордасти»?
Окей. Я что-то решил, что, возможно, стоит от этого отказаться, возможно, это слишком тупо звучит. Но ладно, по заявкам Алены. Здрасте, да. Мордасти, подкаст «Зеленый таракан», спорадически выходящий. Я подумал, что это то слово, кстати, которое я гуглил и скрывал это от тебя, чтобы эффект был максимально правдоподобным. В прошлом выпуске я сказал, что мы будем выходить время от времени, а время от времени уже есть такой подкаст, и поэтому я решил повыделываться. И, в общем, мы спорадически выходящий подкаст.
О, боже, спорадический подкаст. А, это прекрасно звучит. Это прям такая патология. Мы такой спорадический.
Да.
У нас как будто бы одновременно паранойя, склероз, сколиоз. И что-то с желудком тоже такое нехорошее.
Ну, в общем, это не как будто, это просто...
Это описание жизни после 25.
Ну да.
Ну, у кого после 25, у кого после 30, да.
Ну, не, к 30 я еще больше всего набрал. То, что ты перечислила, действительно появилось после 25, но дальше ачивка за ачивкой открываются.
О, да.
А некоторые закрываются, например, просто ячейки памяти отключаются, ты такой оказываешься посреди площади и не помнишь, что ты там вообще делаешь, как ты туда попал, какой площади, о чем речь вообще, чем я сейчас занят?
Понятия не имею. А что, мы вообще здесь зачем собрались, тут чего-то болтаем, а почему по видео? Может, спать, домой пойдем?
Возможно, а возможно мы продолжим серию наших базовых эфиров с психологической помощью в это нелегкое время.
Да, вообще.
Может быть, да? Как ты на это смотришь, на это такое предложение?
Так и быть, ладно.
Да. Уломали Алену.
Да, ну ладно, еще поживу немножко, поболтаю на психологические
темы. Да, кстати,
темы.
Про то, что мы уломали Алену, хочется сказать большое спасибо всем тем, кто оставил теплые отзывы под нашим предыдущим выпуском.
Да.
Вас прям офигеть как много. Кажется, вы нам очень рады. Мы очень рады вам. Здорово,
спасибо,
что
большое.
Мы вместе по разные стороны наушников, колонок.
Угу.
Или через что вы нас там слушаете.
Мяу-мяу. Правда, спасибо большое. Нас это очень поддерживает. И мы надеемся, что наш спорадизм будет постепенно укорачиваться. Это ужасно звучит. Укорачивающийся спорадизм.
Что-то очень абстрактное. Но это не до конца от нас будет зависеть.
Да,
ну и от нас, конечно, тоже. Ну, мало ли, да есть тут всякие.
Ты про Осю, что ли?
Нажмут на кнопки, получат результат. Не, ну Ося, конечно, тоже может внести свою лепту. Но я не о нем.
Ну, я предлагаю чуть снизить градус депрессивности. Тема у нас сегодня
бодренькая. Блин, я
бодренькая.
Только начал, а ты меня уже затыкаешь. Ну, хорошо, ладно.
Вот такая я. Я абьюзер. Не даю процветать депрессивности в нашем подкасте. Хитроумно манипулирую. Да ни хер... Не, ладно, я не манипулирую. Я просто в лоб такая. Нет.
Да ты просто заткнула меня. Это не было манипуляции.
Да, я вот о том же. Ужас. Я у Эмбер Хёрд нахваталась. А, ты на чьей стороне?
О, ну ты поаккуратнее, потому что она вообще много всякого разного делала.
Не, ну до таких крайностей я не готова доходить. Я даже пописать не могу, если я, ну, в общественном туалете одновременно с кем-то знакомым зашла, и я думаю, что они слышат, как я писаю, то у меня просто физически не получается. А уж накакать кому-то на кровать, в частности тебе... Ну, это просто, как это называется, стеснительный мочевой пузырь, shy bladder, что-то такое. А прямая кишка, так она вообще, интроверт интровертный, это там просто так не работает. Мне кажется, что нам уже не надо записывать подкасты о психологии, мы можем просто нести...
Можно подкаст про говно записывать.
Да, бред, и
но говорить,
что это...
Ну, таких подкастов слишком много, все-таки мы должны отличаться.
Ну, психологические защиты, они здесь присутствуют.
Да, я еще, ты мне задала вопрос, на чьей я стороне, а я, знаешь, хотел бы сказать, что я на стороне Джонни Деппа, но я настолько не доверяю обоим, я просто, во-первых, я не погружен в контекст до конца, ну, кроме того, я видел кадры из суда, возможно, либо последнего, либо одного из предпоследнего, где Джонни Депп, типа, плачет в какой-то момент, но я думаю, что он же актер. Ну, в смысле, они оба актеры, как можно доверять им в плане их проявлений? Может быть, он искренний, может быть, нет, и, короче, поэтому я не могу ничью сторону занять. Но если ты вдруг чью-то занимаешь сторону, то можешь нам рассказать об этом?
Да.
Понятно, понятно.
Ну, эмоционально я склоняюсь к Джонни Деппу, но объективно понятно, что там, ну, мы действительно не знаем правды. Скорее всего, правда такая, что это, ну, созависимые отношения, в которых неадекватность была с обеих или обоих. Ну, в общем, с двух сторон.
Ну, если сторона, то с обеих.
Угу. Обеих, да? Я тупо,
да.
Туплю что-то.
Ну, а
да.
Первый шаг должны делать обои. Это мы тоже не забываем. Это классика.
Да, спасибо, спасибо. Ты прямо как Google. Я, если в чем-то сомневаюсь, ты сразу можешь мне помочь. В общем, неадекватность была с обеих сторон, но просто степень этой неадекватности... Ну, то есть вот в том, что говорит Эмбер Хёрд там на записях, то, что там они предоставили, там, ну, там прям конкретный газлайтинг, конкретный психологический абьюз, и из-за этого складывается ощущение, что, ну, там, Джонни Депп, он скорее немножко такой безобидный алкаш, а она скорее вот там психологический абьюзер, ну и физически получается тоже. И из-за этого как бы симпатия скорее на его стороне, но одновременно надо понимать, что, ну, нисколько не оправдывая абьюзера и не обвиняя жертву, но все равно вот в подобных отношениях там есть какая-то, ну, взаимная динамика, как минимум второй человек там тоже остается. Потому что все-таки здесь не идет речь о такой форме абьюза, где абьюзером достигается полный контроль над жертвой, там финансовый, социальный, ну, где там не остается никаких друзей, знакомых. У жертвы полностью отрезаются все контакты со внешним миром, и тогда жертве уйти, ну, просто физически очень сложно, потому что уходить некуда, и появляется полное ощущение собственной беспомощности. Здесь все-таки, как я понимаю, о таком речь не идет. И были какие-то взаимосвязанные динамики, которые способствовали тому, что эти отношения сохранялись в том виде, в котором они и сохранялись. Вот.
Нормально ты их разобрала.
Да не, ну...
Психологический журнал «Все звезды». С плакатом внутри. Пытаемся настроиться на серьезную волну все-таки и поговорить о том, что, наверное, каждого из нас сейчас очень сильно касается, потому что в той ситуации, в которой мы оказались, так или иначе, психологические защиты сработали у каждого из нас. Как думаешь?
Да, конечно, сработали, но на самом деле, мне кажется, ну, необоснованным говорить, что сейчас эта тема более актуальна, чем когда бы то ни было, потому что наши психологические защиты работают непрерывно, 24 на 7. Даже когда мы спим, даже когда мы, я не знаю, находимся в глубоком коматозе наркотическом или еще каком-то. Так что, ну, понятно, что... Стрессовые периоды, они, конечно же, обостряются, поэтому да, сейчас, можно сказать, это особенно актуально, но в целом я бы сказала, что эта тема актуальна всегда и всем.
Соглы, я не буду спорить.
Да.
А что, собственно, такое психологические защиты? Это вот о чем? Это что? Mm-hmm. Это зачем?
Ну вот если я сейчас буду играть в детский сад, в том плане, что я буду, ну, очень примитивничать, но вот смотрите, психологические защиты. Психологические, значит, что они внутри нашей психики, защиты, в самом прямом смысле, они нас от чего-то защищают. И то есть это механизмы внутри нашей психики, которые помогают нам защититься от всякого тяжелого и неприятного, которое предоставляет, которое, ну, является угрозой для нас. Это может быть какие-то слишком тяжелые эмоции, это может быть какие-то слишком тяжелые воспоминания, опыты, переживания. Это может быть что-то, что мы оцениваем как неприемлемое, как угрозу нашему восприятию себя, или нашему восприятию наших близких, или нашему восприятию мира. Это вот как бы все, что выводит нас слишком сильно из-за равновесия, наша психика такая, так, это слишком. Сейчас мы переделаем вот эту неприемлемую для нас информацию или ощущение в что-то более приемлемое, чтобы нам стало полегче. И в целом, чтобы понимать, что это за образование такое, нам здесь надо вспомнить Фрейда и его структуру, потому что понятие психологических защит вел именно Фрейд, конечно же, как, в общем-то, и все, ну, не все, но большинство основных сейчас понятий в современной психологии. И напоминаю структуру личности, которую он предложил, это то, что вот мы — это эго, наше как бы осознанное, наше сознание повседневное. Плюс есть суперэго — это набор каких-то правил, норм, этики, морали, что хорошо, что плохо, как надо жить. Вот этот такой интернализованный родитель — это суперэго, которое как бы нам задает ритм и цели, и направление нашей жизни. И есть...
А это типа, это какая-то мораль общественная или что? Если...
Ну, по сути, да, это интернализованная семейная и общественная мораль. То есть мы не мы рождаемся с ид и с эго, но суперэго у нас по факту нет, когда мы рождаемся, оно приобретается в процессе взросления, вот все, что нам с детства говорят, правила, как надо, как не надо, вот суперэго это записывает. А, так, эго — это наше сознание, суперэго — это наше как бы сверхсознание, и ид — это наше подсознание, это то, что есть внутри нас, но что мы не осознаем здесь и сейчас. Это какие-то наши подавленные эмоции, воспоминания, творческая энергия и так далее, и так далее. Там Юнг еще туда добавлял, естественно, коллективное бессознательное. Но я сейчас, кстати, нам надо записать отдельный какой-нибудь подкаст про психоанализ, потому что это ужасно интересно.
Да, а почему творческая энергия в подсознании? Даже так, а любая творческая энергия в подсознании или какая-то часть?
Ну, это хороший вопрос в том плане, что мы же наверняка не знаем. Это не что-то, что мы можем измерить в каком-то эксперименте или исследовании. Это, ну, это теория, да? Это просто Фрейд предложил видеть это так, но никаких объективных доказательств того, что оно все именно так происходит, у нас нет. Но там очень и очень многие... психологи и просто люди соглашаются с тем, что это удобная структура личности, и что она имеет какой-то смысл, и опираясь на нее, удается достигать каких-то эффектов в психотерапии. Но на самом деле, ну, никакого способа проверить, что вот у нас есть, реально есть ид, эго и суперэго, ну, этого, по крайней мере, пока что этого способа просто есть. Это просто попытка структурировать хаос, которым мы, по сути, являемся. То есть мы же не понимаем, как на самом деле... Мы не понимаем, как на самом деле функционирует наша психика. Мы знаем отдельные законы, мы делаем ряд предположений, но это как, я не знаю, как компьютер не может сам познать себя. Возможно, сейчас ухожу в какие-то немножко такие дебри, в которых я сама не очень разбираюсь. Пример с компьютерами — это не моя сильная сторона. Но... В общем, возвращаясь к изначальному вопросу, почему творческая энергия живет в ид? Во-первых, так принято говорить. Это то, там, как это определяют ряд исследователей. Я предполагаю, что это связано с тем, что в эго и в суперэго есть очень много ограничивающих правил. А в ид живут такие, ну, условно, первобытные, очень яркие эмоции. там живет боль, которая очень часто становится источником вдохновения для творчества. Потому что, ну, творчество же в целом считается сублимацией, одним из видов сублимации, мы будем об этом сегодня позже говорить. Сублимация — это тоже психологическая защита. И, соответственно, творчество растет из содержания подсознательного достаточно часто, но не всегда. Можно креативить и на осознанном уровне, там, просто действия там, по каким-то законам эстетики и так далее, и так далее. Я тут еще вот в «Ид» и «Эго» у меня есть такой вопрос, может быть, кто-нибудь захочет на него в комментариях свое мнение ответить. Я рисовала какую-то здесь работу по учебе. На ее основе у меня вот такие размышления возникли, что если проводить параллель между Богом и человеком и вот этой структурой, ну, Богом как концепцией, то есть это сейчас скорее там не к тем, кто реально верует в вопрос, а скорее вот, ну, Бог как философская концепция, придуманная человеком. И брать вот эту структуру личности, ид, эго и суперэго. И если предположить, что человек — это эго, ну, потому что это вот зона осознанности, то кто такой Бог тогда? Это суперэго, как тот, кто создает правила, по которым должен существовать человек? Или это ид, как такая безграничная, первозданная, очень такая сырая и мощная энергия, которая не, наоборот, не существует ни по каким правилам, которая хаотична, которая не укладывается в социальные рамки и которая просто существует так, как хочет, и делает то, что хочет. Я думаю, потому какие эпитеты я выбирала, понятно, к чему я склоняюсь больше.
Я не знаю. Мне непонятно. Ну, возможно, потому что я погрузился мысленно в ответ на твой вопрос, и поэтому я не считал эти интонации в тебе.
Ну, мне кажется, что Бог как суперэго — это концепция, навязанная институтами религиозными, как человеческими организациями. А если Бог и существует, а я агностик по своим убеждениям, то Бог — это скорее что-то, что не укладывается в наши рамки восприятия и в наши социальные какие-то представления, и что в целом это что-то в меньшей степени похожее на такого правильного человека, а что-то действительно более хаотичное, первобытное и независимое. Ну, в общем, вот такой сегодня у нас философская вставка. Пишите в комментариях или мне в Инстаграме, в Директе ваше мнение, ваши ответы. Будем интеллигентно дискутировать на подобные темы. Так вот, возвращаясь к Фрейду, есть вот эта структура личности, и, соответственно, психологические защиты, защитные механизмы — это то, что защищает эго от содержимого ид. То есть что-то происходит, из внешней среды что-то приходит, что невыносимо для эго, и тогда оно посредством какого-то психологического механизма либо как бы отзеркаливается обратно во внешнюю среду, либо впускается внутрь ид и там запирается. Ну, это такое примитивное немножко упрощение, но смысл такой. И Фрейд изначально считал, что защитные механизмы защищают нас в первую очередь от неприемлемых сексуальных чувств, там в целом от желания заниматься сексом, от желания заниматься сексом с кем-то, с кем не надо заниматься сексом, от желания заниматься каким-то определенным видом секса, которым не надо заниматься, и так далее, и так далее. Но это специфика именно Фрейда, который, во-первых, отражает состояние общества и его проблемы на тот момент, то есть это было очень такое в сексуальном плане закрепощенное общество, у которого было очень мало свободы. Ну и плюс есть специфика самого Фрейда, его личных тем, которые, поскольку он был практически первым психотерапевтом, за исключением там его пары учителей, которые тоже начали работу в этом направлении, соответственно, у него самого психотерапевта не было. И в какие-то моменты его же психологические защиты делали его выводы слегка специфическими, потому что, ну, по сути, он видел весь мир через призму своих трудностей. Вот здесь, наверное, можно сказать, у кого что болит, тот о том и говорит.
То есть ты хочешь сказать, что Фрейду не хватало супервизии?
Да, именно это я и хочу сказать, но...
А кто бы, как тебе кажется, мог бы быть супервизором у Фрейда? Ну, все-таки это же Фрейд.
ну, в каком-то смысле у него были супервизоры в виде его коллег, того же Юнга, с кем он общался, но просто, ну, по очень понятным причинам он был очень высокого о себе мнения, и, в общем-то, абсолютно заслуженно. Но это могло приводить к тому, и это приводило к тому, что он, ну, не очень чувствительно относился к критике окружающих и в каком-то плане все равно считал себя истинной высшей станцией. Но...
Так вот, я к тому и говорю, что у такой величины какой может быть супервизор? Он же и сам о себе знает.
Ну, надо типа, было клонировать, второго Фрейда создать, только вырастить его в других условиях, чтобы у него были другие установки, защитные механизмы и так далее. Соответственно, он мог бы, два Фрейда бы сидели и шевелили бы усами и пожевывали бы трубки. Да. Жевали бы друг другу трубки. О, боже мой. Ну,
это ты сказала, не
да, я. Да, это я сказала. И я не собираюсь даже смущаться по этому поводу, потому что вообще-то это очень приличная психоаналитическая шутка.
Как,
квир-культура, Так вот, возвращаясь ко Фрейду, он считал, что защитные механизмы, они нас оберегают в основном от этих неприемлемых сексуально ориентированных чувств, но сейчас мы понимаем, что все не так просто, и что много от чего другого они нас тоже защищают, в том числе от угроз, ну, как я уже говорила, там, нашей самооценки, нашему видению себя или нашему видению какого-то другого человека, которого мы, например, идеализируем, или которого, наоборот, мы демонизируем и можем игнорировать информацию, которая противоречит уже имеющейся у нас точке зрения, но про это мы говорим подробнее, когда будем говорить о конкретных механизмах. Я считаю, что тема психологических механизмов также, ну, активно перекликается с какими-то другими понятиями, то есть, например, для меня автоматические мысли и ошибки мышления из когнитивно-поведенческой психологии, по сути, на мой взгляд, это очень похоже на психологические защиты, потому что это тоже определенные механизмы, которые упрощают наше восприятие реальности с целью облегчить наше существование, эмоциональное проживание, собственно, этой реальности. Поэтому, на мой взгляд, это, ну, там есть, в общем-то, даже, например, есть защитный механизм расщепления и ошибка мышления, черно-белое мышление. Ну, собственно, это абсолютно одно и то же, просто названное разными терминами. И, в общем-то, это очень часто встречающаяся история в психологии, когда разные подходы называют одно и то же разными терминами, и там, может быть, совсем чуть-чуть по-разному это описывают. Из-за этого создается достаточно много хаоса и ощущение, что там очень много всего происходит, и этого всего много, непонятно, хотя на самом деле все не так страшно. По большей части психологические защиты — это неосознаваемый процесс, по крайней мере, он так задуман изначально, да, как раз-таки, чтобы облегчить нашему сознанию жизнь. Но он может становиться осознаваемым через наше усилие. То есть если мы будем искать внутри себя эту психологическую защиту, мы ее можем, по крайней мере, в теории найти. И таким образом психологические животные, психологические защиты находятся на границах нашей осознаваемой и неосознаваемой внутренней реальности. И, на мой взгляд, это очень вообще суперинтересно. По сути, это искажение нашего восприятия реальности. И, на мой взгляд, это очень интересная тема, опять-таки, с философской точки зрения, потому что, ну вот, изначально мы и так знаем, что наше восприятие очень субъективно, как минимум в силу разницы в наших органах восприятия. То есть мы все в каком-то плане дальтоники, в таком широком смысле, в плане всех наших органов чувств, потому что у всех это немножко отличается. Я вот вчера сидела с подругой, разговаривала, и она показывает на мой коричневый джемпер и говорит: он зеленый, какой красивый зеленый цвет, у меня есть такой же. Я говорю: но он же коричневый. Говорит: нет, зеленый. Потом еще про какой-то другой цвет. И выяснилось, что мы абсолютно по-разному видим большинство цветов, которые нас окружают. Я думаю, такое бывало у многих из нас, и в том числе в каких-то других вопросах в плане звуков.
Не было.
Ну, как тебе повезло. Это очень такой интересный момент, знаешь, когда это происходит. Ты настолько уверен, что абсолютно все...
Я могу
все...
себе представить. Да.
Что все видят...
Мягко сказано.
Да, вот этот цвет так же, как его видишь ты, а оказывается, что нет, вообще нет. И это, ну, это очень существенная как бы проблема в мире психологии, что мы... Ладно, я... Это было небольшое отхождение от темы. Так вот, мы и так уже знаем, что мы... достаточно субъективно воспринимаем мир. Но еще теперь, учитывая психологические механизмы, мы знаем, что мы все каждый день, каждую секунду автоматически меняем восприятие реальности, если она нам не нравится. И каждый из нас видит свое. И как же мы тогда можем выяснить, какова реальность на самом деле, и есть ли она вообще эта реальность? Или просто... То есть ли вообще единая реальность? Или у каждого из нас своя реальность и постижение объективной, я показываю активно лапками кавычки воздушные, и объективной реальности не существует просто как факта, потому что нету двух живых существ, которые видят одну и ту же реальность. И в таком случае не существует. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю?
Ну, это что-то похоже на солипсизм. Да нет, конечно, я понимаю.
Вот такой заход.
В общем, так получилось, что наш подкаст обычно посвящен каким-то проблемам. И сегодня мы обсуждаем психологические защиты. Это что, какая-то проблема? Это что, плохо? Потому что слово «защита» звучит как что-то, что нам надо. Мне это надо.
Да, с защитами есть такая история, что часто... появляется ощущение, что это что-то плохое, что что-то, с чем надо внутри себя бороться, что надо обязательно отыскивать эти защиты, выявлять их и останавливать. И это часто, причем самое здесь неприятное, что источник этого заблуждения — это сами психологи, которые такие, ой, да,
вот
это
да,
сейчас
это
у вас...
Вот да, что я хотел сказать, что это ты сейчас транслируешь позицию психолога, потому что мне это как раз не кажется, что от психологической защиты нужно избавляться. Может быть, даже наоборот.
Ну вот в моей среде, в психологической, очень часто звучит, ой, да это психологическая защита, ой, да это вот ты сейчас защищаешься, да-да-да, ну и вот что-то такое. И это на самом деле очень-очень токсичная проблема, потому что сами по себе защиты — это неплохо и нехорошо, это необходимо для нашего выживания. Это то, что нужно нашей психике, чтобы... удерживать баланс. Это вот как... Это как говорить, что потеть — это плохо, потому что, ну, может нехорошо пахнуть. Если мы не будем потеть, мы не сможем терморегулироваться, и мы умрем просто, если вдруг температура немножко изменится в нашей окружающей среде. Нам нужно потеть. И когда мы там разными методами боремся с этим, мы себе, ну, не очень хорошую службу служим. Поэтому... сами по себе защитные механизмы, они естественны, и они нужны нам. И вот единственная проблема в том, что в какие-то моменты, если мы сильно ими увлекаемся, то они могут начинать так сильно искажать реальность, которую мы воспринимаем, что мы просто можем отделяться от этой реальности. И да, это все еще очень философский вопрос, потому что, как мы выяснили, а что вообще такое реальность, от которой мы отделяемся? Но здесь, чтобы, ну, не уходить в совсем уж такие хаотические рассуждения, мы предположим, что все-таки есть какая-то более-менее объективная реальность, и вот психологические защиты могут нас с ней разъединить, если они, ну, ушли в такой очень буйный галоп внутри нашей психики, и мы совсем не выводим их в зону осознанности. И вот это чрезмерное использование, когда... как раз-таки, когда очень много стресса, возвращаясь к теме нашего прошлого подкаста, и происходит вот этот дисконнект с реальностью, то тогда могут развиваться какие-то психологические расстройства, и уже, ну, не очень комфортно может становиться. Но базово нам нужны психологические защиты, они нас защищают, так что да. Но, конечно, при этом важно понимать, что... осознанность нам важна. А осознанность подразумевает и осознанность в плане своих психологических защит, которые работают. Это дает нам, это повышает наш эмоциональный интеллект, помогает нам эффективнее взаимодействовать с окружающими, дает нам больше простор действий, потому что мы, опять-таки, мы более объективно воспринимаем свое пространство, внутреннее и внешнее. Что происходит, почему мы так себя чувствуем, какие у нас есть варианты и так далее, и так далее. Плюс объективное восприятие реальности способствует выживанию в ней. И я здесь опять повторюсь, что это открытый вопрос, что такое объективная реальность. В каком-то плане вообще может быть, что объективная реальность — это там, тот ее вид, который воспринимается большинством людей. Ну, можно сказать, что это достаточно логичная версия. Но при этом это, опять-таки, средняя температура по больнице, которая совсем не обязательно должна быть здоровой. И там, если у всех температура 40 градусов, то делает ли это такую температуру нормальной, здоровой для человеческого организма? Точно так же и то, как большинство людей воспринимает реальность, может делать, формально делать ее объективной, но при этом не может, не обязательно значит, что она реально, ну, объективная, то есть не окрашенная эмоциями. Например, мы сейчас это можем, ну, очень активно наблюдать и внутри нашего государства российского и внутри мирового сообщества, как вот эта средняя температура по больнице может очень сильно отличаться от того, как мы ощущаем объективную реальность. И, соответственно, объективная реальность для двух разных людей здесь может быть очень-очень субъективной, если можно так сказать. И я бы сказала, что именно поэтому так важно изучать психологию масс, особенно в такие времена, как сейчас, и учиться отделять себя от большинства и вот от этой, опять-таки, средней температуры по больнице, чтобы не становиться заложником чьей-то чужой объективной реальности. Я как-то намудрила здесь, прям намудрила. Наша психика одновременно очень сильная и выносливая, но одновременно и очень хрупкая, то есть это как, мне кажется, можно сравнить с яйцом. То есть само по себе оно же, скорлупа у яйца, ну, у куриного или какого угодно, у любого птичьего яйца, она очень мощная, она очень хорошо защищает. Но одновременно, если как бы правильно уронить, то разбить очень легко. И, соответственно, с нашей психикой также. Она может выдержать очень-очень много, но в какой-то момент эта выносливость заканчивается. И, соответственно, эту систему нужно регулировать. Но как? Невозможно контролировать саму среду. То есть мы не можем сделать так, чтобы никогда не было стрессоров. Мы можем косвенно на это влиять, там, переезжать с одной стороны в другую, например, в какую-то другую, в которой в теории меньше стресса должно быть. Ни на что не намекаю. Но глобально мы не можем контролировать среду, но свое восприятие среды мы можем контролировать. Это уже в нашей власти. Вот тут-то и вступают защиты как защитный механизм от среды. И вот я здесь как человек, который уже 9 месяцев работает в психиатрической больнице с пациентами с психозом, я могу сказать, что я здесь очень прикипела к такой популярной на Западе точке зрения, что психоз, вот как состояние, где есть галлюцинации, голоса слышатся и так далее, и так далее, это такая гипертрофированная психологическая защита. И с этой точки зрения практически все психологические заболевания, кроме там каких-то органических травм мозга, это последствия травмы, и это образовавшиеся на этой травме психологические защиты, только такие уже немножко монструозные и сильно разросшиеся, но которые, тем не менее, защищают психику тоже от какого-то вредного воздействия. Так что сами по себе психологические защиты — это не хорошо и не плохо, это просто, ну, это даже в каком-то смысле хорошо, потому что это, опять-таки, нас защищает. Я уже это много раз повторила, но это важно понимать. Проблема с ними начинается тогда, когда не хватает осознанности, и очень много наших реакций и действий строится на вот такой, на искаженной в результате защиты реальности. И поэтому развивать свою осознанность и в том числе в плане защиты полезно. При этом очень важно не уходить в такую руминацию, то есть такое очень навязчивое обдумывание всех возможных защит, которые присутствуют. О, боже мой, как это мило! Ося жует веревочку от свитера Арсена.
Нет, к счастью, не жевал. Он просто, она ему на лицо упала.
А, и он ее взял в зубки и убрал. Боже мой, о, боже мой, какие кошечки милые. Я, кстати, недавно прочитала еще одну версию, почему мы так любим кошек. Помнишь, я как-то пыталась разобраться в Инстаграме? Много разных версий публиковала.
Так.
Ну, я сейчас отвлеклась посередине темы. Давай в конце я это бонусом расскажу. А пока продолжаю свою мысль, что мы можем в погоне за тем, чтобы вывести все свои психологические защиты в зону осознанности, мы можем начинать очень сильно ставить под сомнение все свои мотивации. И вот невротические котики могут понять, что это за состояние, где мы такие: а почему я это сделал? А что, это тоже была защита? И вот это, а как? А что, где вообще я среди всех этих защит? Где мои какие-то истинные и приемлемые мотивации? Вот в это тоже не стоит уходить. Нужно искать баланс между там рефлексией и доверием к себе. Все равно, кроме как себе, нам особо доверять, ну, не так много вариантов, поэтому это очень важная задача. И, в общем-то, там пару лет практики, и распознавание простых однослойных защит становится автоматическим. Сама по себе это, ну, не такая сложная задача. Реально сложно только отделиться там от эмоционального соблазна, который эти защиты порой нам дают, и при этом не уходить в самокритику и чувство вины. И в целом важно понимать, что осознанность защит не подразумевает их остановку. То есть мы можем понимать: да, я сейчас делаю вот это. Да, я там чего-то сублимирую. А вот здесь рационализирую. А вот здесь еще что-то. Ну, а в общем-то, почему бы и нет, если это то, что мне сейчас нужно, если это то, что моя психика делает для меня. В общем-то, не обязательно.
Так а зачем тогда их осмыслять, если так все окей? Если оно и так работает.
Как бы есть два... Мы когда будем сейчас говорить о конкретных защитах, я думаю, это будет более понятно, в чем как бы может быть их подвох. Ну, там, например, если я рационализирую, если я понимаю, что я рационализирую, и потом мне нужно на основе этой информации сделать какой-то выбор, то при осознанности того, что да, это происходит рационализация, мой выбор будет более взвешенным, чем если я просто искренне считаю, что вот так оно и есть, вот это чистая правда, то, как я сейчас, вот это объективная реальность, то, что я воспринимаю, то тогда выбор может быть другим. Ну, то есть, например, я работаю на какой-то работе, у которой есть и плюсы, и минусы, и она часто бывает, и, в общем, больше минусов, но при этом я рационализирую, что сейчас там кризисный период. Если я уволюсь с этой работы, мне может быть тяжелее найти другую работу, это может быть опасно, тревога начинает возрастать, и вот так через рационализацию я оправдываю решение не уходить с этой работы. И если я не осознаю, что это сейчас происходит рационализация, если я как бы не критично отношусь к этой защите, то тогда все, я как бы ставлю на себя приговор, я не могу уйти с этой работы. А если же я осознаю, что это защита, что это рационализация, что я как бы оправдываю более ощущающееся, более безопасным решение остаться на некомфортной для меня работе, то я могу найти и другие контраргументы, что, ну там, да, может быть, другую работу будет найти тяжело, но вот у меня есть столько-то сбережений, а мне сейчас здесь плохо, и в теории мне будет, может быть, гораздо лучше, я могу сделать это и это, то есть... Понимаешь, о чем я говорю?
Ну, конечно.
Вот. Ну, то есть, вот это то, о чем я говорю про осознанность. И это то, как влияет на наши дальнейшие выборы.
А помнишь, ты создала интригу насчет того, что ты знаешь какой-то ответ, почему мы так любим кошек?
А, я думала, в самом конце подкаста я на это отвечу. Ну, давай сейчас или в самом конце?
Ну, мы, возможно, забудем вообще об этом.
Я буду помнить.
Я вот не уверен.
Хорошо, ну ладно. Есть такая теория, что мы как бы помещаем, поскольку котики маленькие и миленькие, мы помещаем свою детскую часть, условно своего внутреннего ребенка, в котиков, и, соответственно, мы их воспринимаем как вот эту свою самую нежную, уязвимую, детскую, ранимую, но при этом очень милую и там творческую, чудесную часть. И, соответственно, мы к ним так и относимся, как будто бы вот мы к этому продолжению себя в этот момент относимся. Понятно, что никакого, ну, объективного доказательства у этой теории, опять-таки, просто не может быть, это никак не измерить, но как теория мне это нравится, потому что это хотя бы объясняет, откуда вот такое маниакальное умиление, причем интернациональное и очень сильно распространенное в отношении к кошкам, потому что, ну, от Египта до Японии, до России, до Америки, до откуда угодно, вот абсолютно международное такое состояние любви к этим пушистикам. Вот.
Не все из них пушистики, но, кстати...
Да, я просто сейчас просто оскорбила Осю. Я не собиралась. Ну, Осю это еще
ладно. Но действительно есть как бы чуваки, которые без этого живут. Это очень, конечно, такая интересная психологическая интерпретация. Занятно. Mm-hmm.
Да, да, мне тоже понравилось. Но это как бы все баловство, правда, мы, наверное, еще долго не узнаем. А потом окажется, что все дело реально в кошачьей моче, которая заставляет нас. А, не-не-не, это были какие-то паразиты, которых переносят кошки, которые вызывают тягу к кошачьей моче. Причем, по-моему, только в мужчинах. Но это что-то очень странное было, и я до сих пор не очень уверена, что это правда.
Я только часть этой истории слышал. Я слышал, что действительно есть какие-то паразиты, которые кошки распространяют, и что типа они действительно, ну, возбуждают как бы больше интерес к кошкам. Но про мочу и про мужчин, вот это что-то новая информация.
Там, где я читала про этих паразитов, там было именно, что не просто интерес к кошкам, а именно тягу к запаху кошачьей мочи и именно у мужчин. Но, возможно, я что-то уже не так пересказываю, и в целом это выглядело очень сомнительно. Там, ну, как бы доказательств, по-моему, никаких не было для этого утверждения. Но звучит настолько как бы хаотично и абсурдно, что я люблю такие какие-то странные вбросы. Вот. Ты гуглишь это сейчас, да?
Да.
Ну, хорошо.
Ну вот, скорее всего, то, о чем я говорил, это токсоплазма.
Да, я тоже я про думаю, токсоплазму.
А, ну тогда интересно. Но мы, короче, не будем углубляться. Кто захочет, может погуглить отдельно. Мы задали направление. Вот ты говоришь о том, что круто видеть свои психологические защиты, но ведь как будто бы их смысл в том, чтобы мы их не замечали, чтобы они срабатывали автоматически. И как тогда сделать эту самую защиту видимой?
Как я говорила вначале, они существуют как бы на границе между нашим сознанием и подсознанием, и это делает их частично доступными для нашего сознания, если как бы знать, куда смотреть, и если они достаточно близки к поверхности. То есть все наши защиты, в зависимости от того, в каком контексте они возникли, они разные силы. И какие-то, может быть, гораздо легче ухватить за кончик, а какие-то гораздо сложнее. Я вот здесь могу привести из своей личной практики, ну, из моих отношений с самой собой пример, на мой взгляд, очень иллюстративный в этом контексте. То есть на базовом уровне я хорошо отслеживаю свои защиты, то есть у меня уже есть эта практика, я примерно понимаю, ага, вот здесь там я отрицаю, здесь рационализирую, здесь еще что-то. И в большинстве случаев этого достаточно для того, чтобы как бы сила защиты очень сильно ослабла в этот момент. То есть, чтобы отрицание перестало быть, собственно, отрицанием, рационализация перестала быть там, уже рационализацией не в таком клиническом смысле, а рационализация скорее просто как там поиском логики там, где ее, может быть, не обязательно должно быть. А вот есть, например, тема для меня, это тема потери. То есть, если кто-то умирает, если заканчивается какая-то большой этап, и там я расстаюсь с какими-то людьми, у меня срабатывает, то есть очень сильно срабатывает вытеснение чувств, и я их не чувствую. И то есть я знаю, что это чувство здесь должно быть сейчас, потому что там я не социопат, у меня есть эмпатия, я переживаю потери, я это, как бы я должна это чувствовать, но при этом ощутить это чувство я не могу, потому что оно жестко вытесняется моей психикой, то есть я не имею к нему никакого доступа. И это тот случай, когда за счет своих знаний и какого-то опыта в этой сфере я вижу защиту, но это не отключает ее работу в этот момент, потому что это как бы за пределами моего осознанного контроля на данный момент. И я понимаю, что значит, пока я не готова соприкоснуться с этими чувствами, я буду продолжать над этим работать в терапии, и однажды моя психика поверит, что переживать потерю на осознанном уровне нормально, и психика позволит себе отпустить контроль в этом вопросе и позволит мне получить доступ к этим чувствам. Потому что, ну, почему я его пока не получаю? Потому что по какой-то причине в какой-то момент моя психика решила, что я не смогу справиться с этими чувствами. И лучше их от меня подальше убрать, как спички от ребенка, чтобы, вот, не дай бог, чего-то страшного не случилось. И я предполагаю, что это как бы уже рудиментарное образование, потому что я, ну, давно уже имею как бы эмоциональную возможность проживать такие чувства. И я проживаю другие чувства и посильнее, но и я примерно понимаю, откуда идет этот механизм. Он не такой интересный, поэтому я не буду сейчас углубляться в эти детали, чтобы они не превратились в мой личный рефлексивный дневник. Но вот так сформировалось.
Ну, почему бы и нет?
Должна хоть какая-то тайна остаться, хоть какая-то загадка в Алёне, что-то, что еще вы обо мне не знаете. Вот пусть это будет оно. И мне, по сути, то есть мне просто нужно услышать достаточное количество раз от своего психотерапевта, что там переживать на эту тему — это окей. И это такое сейчас очень сильное упрощение, но в каком-то смысле это очень часто вообще смысл такой долгосрочной терапии. Услышать какую-то мысль столько раз, чтобы она, наконец, была интернализована. Что такое интернализация? Это, кстати, будет тоже практически... Ну, другая его ипостась тоже будет психологической защитой, но интернализация — это процесс усвоения чего-то из внешнего мира в наш внутренний мир. В детстве мы интернализуем различные установки наших родителей, какие-то их посылы, они превращаются в наши интроекты. Я сегодня просто кидаюсь умными словами.
Да. Ну, я задал этот тон со своим спорадическим подкастом.
Да.
Ты решила, что ладно, расслабилась и такая, ну, поехали.
Мы сегодня косим под это эрудированных людей, но мы-то знаем правду про себя. И вы про нас тоже всё знаете. Ну, я действительно кашу,
а ты вот вполне себе...
Не, это, ну, ты-то меня знаешь. Я тополиный пух, вот это мое все. Мы здесь просто люди все. Так вот, и интернализация в детстве...
Я бог?
Ну, окей. Интернализация в детстве занимает достаточно... Ну, долгий процесс, это не за один день происходит, не за 5 минут. Плюс у родителя есть огромная вес для нас. То есть вот родители для нас реально божества в детстве. Они для нас олицетворяют весь мир. И, соответственно, чтобы что-то интернализовалось, нужно вот это сочетание времени и силы фигуры, которая... что-то в нас интернализует, если можно так выразиться. И, соответственно, достаточно наивно предполагать, что вот то, что таким, с таким трудом было внутрь нас запёхнуто, запихано...
Ну пусть так, запёхнуто очень хорошо звучит. Особенно в контексте других терминов, которые мы использовали.
Синонимы интернализовано и запёхнуто. Ну, вот такая у нас атмосфера здесь, друзья. Так вот, очень наивно предполагать, что то, что вот так долго внутрь нас запихивалось, что это можно за одну сессию с психологом все обратно выпихнуть и положить на это место что-то новое. Нам нужно, если не столько же времени, то, по крайней мере, какое-то достойное количество времени для того, чтобы, во-первых, сначала... выпустить то, что было интернализовано до этого, а затем интернализовать внутрь что-то новое. Плюс еще и вес у терапевта. Вес, ну, как в эмоциональном плане, обычно меньше, чем у родителя. И, кстати, именно для этого нам может быть актуально развитие родительского переноса на терапевта, потому что, увидев в нем родительскую фигуру, мы даем ему кусочек вот этой как бы власти, кроющейся в детско-родительских отношениях, чтобы повлиять на нас и наше восприятие мира и облегчить процесс интернализации новых идей о себе, мире и других людях.
Ведь защиты нам нужны, чтобы справляться с проблемами. Психологические защиты нас избавляют от боли. И зачем нам тогда избавляться от психологических защит, которые, в свою очередь, избавляют нас от боли? Ведь если мы избавляемся от психологической защиты, то вот она, боль, привет. Угу. А нам это зачем?
Ну, во-первых, нам не надо именно избавляться. Нам можно выводить в зону осознанности и иногда останавливать. Но и то не всегда, а только вот какие-то отдельные моменты, которые мы сами для себя выбираем. Но при этом надо понимать, что вот во многих культурах присутствует вот эта идея о том, что боль — это плохо, и что мы должны стремиться к состоянию, где нет боли. А это очень нереалистичная цель. Боль, она все равно будет присутствовать. И скорее нам надо стремиться к состоянию, где мы не боимся боли, где мы обладаем инструментами совладания с этой болью, и мы верим в том, что мы не умрем от боли и сможем себе помочь с этой болью. И, кстати, собственно, первое заблуждение, оно растет же откуда? Оно растет именно из-за неумения справляться с болью. Поэтому оно ощущается как что-то катастрофическое, невыносимое, чего нужно обязательно избегать. А я бы сказала, что вообще вот самое в плане здоровой психики — это один из самых главных компонентов не бояться боли. То есть это, если что-то, это вообще не про мазохизм, это не про то, чтобы мы ищем боль и получаем от нее удовольствие. Нет. Но это про то, что мы... И даже бояться боли тоже, конечно же, можно. Ну, это естественно и логично. Но просто не катастрофизировать ее и понимать, что это что-то, с чем можно справиться. И, условно, иметь с собой набор психологических обезболивающих. Может, не обезболивающих, но, по крайней мере, лекарств, которые помогают облегчить процесс. С обезболивающим у меня просто сразу возникла ассоциация с какими-то жесткими веществами, которые просто обрубают все. Но это не то, что я имела в виду. Я имела в виду саморегулятивные техники самопомощи. И в целом у боли есть функции важные. Сигнальные. И кроме того, в боли может быть знание. А в знании рост, а в росте возможность более аутентичного существования. Аутентичного в плане большей сонастроенности с собой и своими потребностями. И это всегда про баланс, да, что мы делаем шаги вперед, мы в какой-то момент соприкасаемся с болью, но мы не насилуем себя, мы не заставляем себя постоянно спать на гвоздях. Мы просто, может быть, иногда пробуем, каково это прикоснуться к гвоздю, если там нам это надо по какой-то причине. И это как раз-таки все упирается в умение слушать себя и слышать, где я еще могу дотрагиваться до этого гвоздя, а где это уже слишком, и мне надо остановиться.
Мне кажется, это то самое время, где мы можем наконец-то назвать эти самые виды защит психологических. Их явно дофига. И я чувствую, что сейчас начнется лекция. И мы к ней готовы.
Да. Есть разные классификации защит. Там первый ее придумал Фрейд, потом они не раз редактировались, предлагали новые. Я сегодня расскажу те, которые я субъективно считаю наиболее такими распространенно актуальными, которые могут быть интересны большинству слушателей. Но эта тема хорошо гуглится, и там можно ее дополнительно исследовать. В общем-то, практически все, кому не лень, в мире психологии добавляют какие-то свои защиты в эти списки. Ну и, в общем-то, по большей части даже обоснованно. Итак, первая защита, самая классическая, популярная, я бы сказала, распространенная, это вытеснение. И, в общем-то, в названии все сказано. Это когда вот есть какое-то в осознаваемом мире чувство или воспоминание, но оно настолько невыносимо по какой-то причине, либо оно слишком интенсивное, либо оно идет вразрез с какими-то нашими представлениями о себе, о мире, о людях, о том, что правильно, неправильно, хорошо, плохо, что оно в результате вытесняется в подсознание, в наше ид. И то есть из нашей системы оно никуда... Ой, Арсен так передвинул камеру, чтобы я видела чудесного Осю расслабленного. Красота. И, соответственно, из нашей системы вот эта какая-то кака, она никуда не девается, она остается внутри нас, но мы просто о ней перестаем думать на ежедневной основе. Она остается у нас в ид. Но при этом мы не перестаем, она как бы не перестает воздействовать на нас, и она продолжает на нас влиять. Она там может, все равно, если это какое-то травматическое событие, оно все равно может вызвать ПТСР, оно все равно может вызвать депрессию и так далее, и так далее. Кроме того, оно может прорываться в снах, в оговорках, в творчестве, в каких-то неожиданных эмоциональных реакциях. Не знаю, вы там сидите, смотрите детский мультик, и потом там возникает какая-то совершенно безобидная, на первый взгляд, сцена, нейтральная, никто на ней не плачет, а у вас вдруг... Вы навзрыд начинаете плакать, у вас гипервентиляция, сильнейшая эмоциональная реакция, совершенно непонятно почему. Но вот такие моменты, это прям такой звоночек, что это откликнулось на что-то, что вы вытеснили. Ну, не вы, ваша психика вытеснила, и что внутри у вас там бродит, зреет и так далее. И это может проявляться тоже и там в каких-то психосоматических трудностях, все там бессонницы, головные боли, синдромы раздраженного кишечника и так далее, так далее. И в каком-то плане эта психологическая защита, она одна из самых, ну, важных, потому что вытесняется, ну, то, что вытесняется, оно вытесняется не случайно, оно вытесняется не по принципу «Ой, там, ну, чуть-чуть не нравится, давай-ка я это забуду». Оно вытесняется, если это что-то действительно, ну, невыносимое, что самому себе сложно с этим справиться в одиночку.
Но при этом степень невыносимости, она у каждого своя. То есть то, что для одного правда. Является невыносимым, для другого вообще фигня.
Да.
Да, или...
Нет, да, это правда. И, соответственно, как бы одновременно это очень необходимо для сохранения вообще нашего... здоровье, защита, но одновременно, если мы ни в какой момент не прорабатываем то, что было вытеснено, оно вот может начать фоново на нас очень-очень сильно влиять. И в терапии может быть гораздо безопаснее вспомнить вытесненное, ну, не обязательно вспомнить, как бы вывести в зону осознанности, в зону нашего сознания, потому что мы уже не в одиночку это делаем. Там же основной фактор... Один из основных факторов того, как формируется травма, а как бы вытесняется чаще всего что-то травматическое, это то, что нет никого, кто может нас в этот момент поддержать, то, что мы в одиночку с этим сталкиваемся, и у нас в одиночку не хватает ресурсов на то, чтобы справиться. А в терапии мы уже не одни. И плюс там в реальной жизни у нас даже может быть поддержка, но она может быть несовершенной, потому что, ну, среднестатистические люди не владеют навыками кризисной психологической помощи, а психотерапевты владеют. И, соответственно, в терапии это еще и, ну, вот там, максимально качественная поддержка и помощь, которую вообще можно получить в этот момент. И, соответственно, в терапии мы можем постепенно выдворять вытесненное обратно на его реальное место. Вот так. Следующий Следующий популярный механизм — это отрицание, тоже очень известное слово.
У нас, короче, у нас чарт
популярных
психологических защит.
Ну, это как бы субъективный чарт, составленный мной. Я на самом деле не знаю, насколько что популярнее, что нет.
Давай запустим смс-голосование.
Да. Присылайте смс номером 1, если вы считаете, что отрицание — это самый популярный психологический защитный механизм. Я не продумала дальше эту шутку, но
Ну, все уже достаточно в целом.
Ага.
Достроят все сами.
Отрицание в каком-то плане похоже на вытеснение. Это как бы тоже отказ от какой-то невыносимой части реальности, но если при вытеснении эта невыносимая часть как бы запихивается в подвал, то при отрицании эта невыносимая часть отфутболивается обратно. То есть человек просто, ну, знаете, как горячая картошка, она попадает в руки, а человек кидает ее обратно. Нет, я не буду это трогать. То есть отрицание — это когда мы, ну, собственно, отказываемся признавать факт наличия чего-то, что, в общем-то, существует абсолютно точно. Самое, наверное, популярное и такое широкоизвестное отрицание — это в плане проживания стадии горя, стадии потери. Когда, и мы все знаем, что первая стадия — это отрицание, когда мы говорим: этого не может быть, этого не могло произойти, я не верю, я не чувствую, что это реально произошло, мне кажется это нереальным, и так далее, и так далее. То есть вот это яркий пример отрицания, но, конечно, оно может быть проявляться не только, ну, на таком драматичном уровне, но и в каких-то более повседневных вещах. Там, не знаю, нам очень хочется, чтобы у нас был партнер, и у нас есть какой-то партнер, но он, допустим, как-то очень нехорошо по отношению к нам себя ведет. Но мы настолько, нам тяжело отпустить концепцию того, что у нас есть партнер, и что вот нам теперь надо с этим человеком расставаться или там как-то разбираться, что мы говорим: нет, этого нет, там, он меня не абьюзит, все в порядке.
Да показалось.
Чего?
Да показалось.
Да, показалось. Или там при зависимости, что, ну, классика, у меня нет зависимости, я могу там остановиться в любой момент. Мне просто нравится там каждый день выпивать бутылку водки или какого-то другого напитка. Наверное, каждый день бутылка водки — это прям совсем мощно. Хотя я не знаю, я не пробовала.
Ну, есть крепыши, есть те, кто с этим справляются.
Итак, следующая защита — это проекция. И у нее есть, ну и в глобальном плане, это когда мы какие-то свои мысли или свои интерпретации или свои мотивации приписываем другому человеку. То есть это на самом деле происходит с нами, или это на самом деле наша мысль, но мы проецируем ее на другого человека. И здесь есть как бы две такие ипостаси, такая более клиническая и более повседневная. Более клиническая — это когда у нас внутри есть какое-то невыносимое чувство, но мы по какой-то причине считаем, что мы не имеем права его испытывать, мы не можем его испытывать, и тогда мы объект, которому мы испытываем эти чувства, мы проецируем эти чувства на него, что как будто бы это тот человек испытывает те чувства, которые испытываем на самом деле мы. Например, если там мы очень сильно на кого-то злимся, очень сильно недолюбливаем этого человека, вообще хотели бы его как следует побить, но там, допустим, нас научили, что, не знаю, девочки не злятся и вообще таких сильных агрессивных чувств не испытывают. Тогда мы можем начать приписывать этому человеку, что он нас не любит, он хочет нас обидеть, он хочет нам навредить, и так далее, и так далее. Это такой более клинический вариант. А более повседневный вариант — это когда мы думаем, там, почему я бы вот так поступил? И нам кажется, что если мы бы так поступили, то и другой человек обязательно бы так поступил. То есть, например, если, не знаю, если мы бы могли кого-то обмануть, и мы обязательно сидим и ждем, что вот этот другой человек нас обманет в этом вопросе. Хотя на самом деле мы не имеем никакого, ни малейшего представления о том, как этот человек может себя повести, что им руководствуется. Но там на основе нашего опыта с самими собой мы проецируем вот такую идею. И еще интересный момент про проекцию, то, что она может очень активно использоваться в терапевтическом взаимодействии, тогда это будет называться переносом. Это вот как раз-таки то, о чем я говорила до этого, про родительский перенос. Это когда мы... терапевт же, он, ну, в зависимости от подходов это немножко разнится, но особенно там в психодинамическом подходе терапевт привносит там минимум своей личности в терапию, и он как бы остается белым листом специально для того, чтобы клиент мог спроецировать на терапевта свои какие-то чувства к другому значимому человеку в их жизни, как правило, к родителям, но бывает по-разному. Там это могут быть партнерские какие-то чувства или что-то подобное. И в отношениях с терапевтом проработал эти чувства, то есть получил новый опыт. Там, если, например, реальный родитель был холодным и эмоционально отвергающим, недоступным, то если терапевт начнет восприниматься как родительская фигура, и он не будет отвергающим, он будет поддерживающим и доступным, то тогда сформируется новый опыт, где родительская фигура не отвергающая, а адекватная. И, соответственно, это будет иметь целительный эффект для клиента. А когда терапевт проецирует на клиента что-то, то это называется контрперенос. И это тоже такой интересный процесс, который является... Ну, он дает много информации терапевту о том, что происходит в отношениях между ним и клиентом. Итак, следующее — это у нас рационализация, которую я частично уже описала. И это когда мы, чтобы объяснить что-то происходящее, с чем мы не хотим разбираться, проблемы, которую мы не хотим решать, мы привносим такую немножко искаженную логику, которую мы принимаем за истину. То есть, там, ну, например, мне страшно что-то делать, и я нахожу 10 причин других, помимо своего страха, почему это делать не надо. Там, я нахожу, ну, классический пример, я нахожусь в каких-нибудь абьюзивных отношениях, и по какой-то причине мне страшно их разрывать, и тогда я нахожу причины, что да, это я на самом деле виновата, да, он не абьюзер, он просто там что-то вот не умеет коммуницировать правильно, и вообще он старается быть хорошим, а это я вот там что-то не так делаю, и так далее, и так далее. То есть я формирую какие-то выгодные для занятой мной позиции объяснения так, чтобы это выглядело правильно и корректно на первый взгляд. Но это будет выглядеть правильно и корректно только для меня и там, может быть, нескольких других людей, которые используют ту же технику. А со стороны недостатки и пробелы этой логики будут очень-очень сильно очевидны. И здесь проблема в том, что есть какая-то проблема, но мы ее не решаем, потому что мы объяснили происходящее так, как будто бы это не проблема. Хотя на самом деле это объективно проблема, и мы как-то страдаем от того, что происходит. Есть ли вопросы?
Ну, я пытаюсь понять. Ну, наверное, я понимаю, но все равно задам вопрос, чтобы просто до конца прояснить. Где разница между рационализацией как защитным механизмом и действительно осмыслением и, ну, просто как бы процессом понимания того, что что-то делать не нужно, или наоборот, что-то делать нужно. Не знаю, понимаешь ли ты, о чем я говорю?
Не, я понимаю, это очень хороший вопрос. Разница в том, что при рационализации, как, ну, условно, при рефлексии и поиске закономерностей в чем-то произошедшем, логика будет понятна кому-то еще, окружающим, там, психологу или нашим каким-то друзьям, родственникам, там, больше, чем одному человеку. А в случае с рационализацией, если мы это кому-то расскажем, и если это вот не будет каким-то чудом там какой-то человек, который тоже в похожую динамику затянут, то тогда нам скажут: ну подожди, так, ну что значит ты виновата в том, что он тебя бьет? Бьет-то тебя он, что бы ты ни делала, бить другого человека нельзя. Это физические границы, это базовые права человека. Как бы ты ни провоцировала, бить все равно нельзя. Вот это как бы здоровая, условно, логика, да, какая-то база. Ну, опять-таки, мы когда говорим здоровое, нездоровое, это все очень условно, реальность субъективна, но там для меня в моем мире бить никого нельзя, физическое насилие неприемлемо, ни с какой стороны, ни в какую сторону, ну, разве что, может быть, если это не боксерский матч, где люди изначально оба согласились на то, что они будут вот этим сейчас заниматься. Хотя и то это такая спорная тема, ну ладно, мы сейчас про это не будем.
Ну, то есть, короче, нужна третья сторона какая-то, которая верифицирует,
да,
правильность твоих действий.
Да, но в какой-то момент, опять-таки, это навык, который развивается. То есть в большинстве случаев я сейчас могу сказать, когда я рационализирую, а когда я, ну, назовем это, рефлексирую. Но порой у меня возникает сомнение, и тогда ты можешь, например, вспомнить случай, когда я записываю тебе голосовое и спрашиваю, типа, я адекватно рассуждаю или я там чего-то здесь не вижу? Может быть, ты можешь вспомнить такие ситуации, когда я это делала?
Конечно.
Ну вот.
Я, конечно, помню.
И это как раз-таки...
И я, кажется, сам так делаю.
Да, да. Мы все это делаем, и это нам... Ну, и это абсолютно... То есть это не показатель какой-то неуверенности. На мой взгляд, это очень здоровая стратегия, когда мы испытываем сомнения. То есть это показатель того, что мы вообще знаем, что да, у нас могут происходить вот такие эпизоды, когда у нас может быть искаженная логика. Мы чувствуем, что вот здесь, возможно, есть... Мы же тоже не по поводу каждой своей логической цепочки идем, советуемся. А точно я здесь там адекватно рассуждаю? Мы это делаем в каких-то моментах, где по какой-то причине у нас появляются сомнения. И мы сверяемся с другим человеком. И это не делает другого человека истинной высшей инстанции, но это еще одно мнение, которое может там либо убедить нас, либо недостаточно убедить, тогда мы пойдем еще к кому-то. И, ну, в общем, на мой взгляд, это нормально и здорово, и здорово. Следующее у нас по списку — сублимация. Любимая защита Фрейда. И, в общем-то, здесь все очень просто. Мы как бы хотим чего-то одного, но мы это получить не можем. И вот это какой-то эмоциональный заряд, энергетический заряд, который был направлен на что-то первое недоступное, мы перенаправляем в другую деятельность. Как правило, это либо творчество, либо что-то физическое, либо спорт, либо там уборка, бег на месте, подергивание ногой и так далее, и так далее. Ну и Фрейд в первую очередь понимал, опять-таки, сексуальную энергию под тем, что сублимируется. Но сейчас мы понимаем, что это может быть и про тревогу, и про агрессию, и, в общем-то, про очень разные эмоции и переживания. То есть когда мы не запираем их внутри себя, а даем им выход в каком-то социально приемлемом и потенциально благотворном для нас способе. То есть мы не вредим себе, а мы, вот как это говорится, направить энергию в благое русло, кажется, такое есть выражение, да?
Ну, так говорят, да.
Вот это поговорка, которая полностью олицетворяет сублимацию в такой простой форме.
Она всегда эта энергия в благое русло направляется, или все-таки какая статистика? Она чаще в благое русло направляется или не в благое?
Ну, я не знаю статистики, я не уверена, что она где-то когда-либо собиралась.
Ну, это я скорее в шутку спрашивала.
Ну, это же опять-таки очень субъективно. Что вообще такое благое? Является ли творчество благим? Является ли спорт благим? Люди же, ну, с бегом же тоже. Можно побегать себе в удовольствие, а можно там каждый день бегать марафон, стереть себе коленные чашечки в пыль и потом не быть в состоянии подняться на первый этаж. И это реальная история, а не преувеличение сейчас, к сожалению. Я такое слышала. Про Фрейда есть забавная история. Я так давно ее читала, что я не помню, где это. Соответственно, я не могу гарантировать, насколько это исторический факт или утка. Но мне кажется, что это ближе к факту, что в последние годы своей жизни Фрейд был настолько настроен на сублимацию, что он осознанно перестал заниматься сексом со своей женой, чтобы вот эту свою либидозную нереализованную энергию направлять в свою работу и более эффективно заниматься своей работой.
Так он же старый был, когда уже...
Вот это очень хороший вопрос. Был ли это осознанный выбор или вынужденный? Ну, mm-hmm. И кроме того, он, по-моему, не такой уж старый был. Но, в общем, я не гарантирую, что это... Как я сказала, не гарантирую, что это факт, но, по-моему, да. Чего-то я поленилась проверять. Видимо, мне так хочется верить, что это факт, что я не хочу ставить его под сомнение посредством гуглинга. Следующий наш представитель рода психологических защит — это замещение. И это практически как сублимация, только уже не в благое русло, а как раз-таки скорее во вредоносные. Ну, не всегда, но по большей части это что-то неполезное для нас и потенциально даже вредное для окружающих. Самый классический пример — это когда, мне кажется, была такая очень известная карикатура, я забыла имя этого французского карикатуриста, но там так, ну, куча, да, как комикс, и там очень-очень большой начальник орёт на своего подчиненного, тот орёт на своего подчиненного, ну и такая цепочка, и в конце последний подчиненный орёт на своего сына. Ну, практически, он орёт на сына, сын пинает собаку, а собака тоже обижена, идёт и кусает того самого первого начальника. И вот это про замещение. То есть...
Короче, круг замыкается.
Да. Ну, в этом был юмор этой карикатуры. В жизни, к сожалению, круг, наверное, не всегда замыкается. Хотя в каком-то плане, вот, может, это концепция кармы можно здесь приплести. Ну, про то, что в конце концов все на кого-то что-то вымещают. Но, в общем, да, это когда мы по какой-то причине не можем высказать или как-то выразить свои чувства их адресату, и мы их где-то на стороне выражаем. Мы либо, ну, там самое простое — это пойти разбить тарелку, когда мы злимся, либо наорать на кого-то близкого. Наверное, опять-таки, для многих это знакомая ситуация, когда достается самым близким и, в общем-то, любимым людям, потому что с ними безопаснее всего выразить злость, тревогу и так далее, и так далее. И как бы с одной стороны у многих есть такое отношение, ну, типа, свои люди, сочтемся, простим и так далее, но при этом не стоит недооценивать тот урон, который ну, получают отношения в такие моменты многие, и как важно вот такие защиты отслеживать и останавливать в моменте, потому что помимо того, чтобы сорваться на родных, есть другие более экологичные способы, включая сублимацию, как справиться с чувствами, которые не удалось выразить по адресу. И есть еще отдельный вообще вариант замещения — это агрессия на себя. Потому что, как бы это ни было парадоксально, но злиться на себя — это самый безопасный вид злости для многих из нас. Потому что мы сами себе не дадим сдачи. В переносном смысле на самом деле дадим, там, через депрессию, психосоматику и так далее. Но формально, там, если мы вот, там, себя как-то отселфхармим или унизим, или наговорим себе гадости, формально в моменте последствий, ну, не последует. Нам не никто изнутри нас не высунется и не скажет в ответ: «Да пошел ты там сам куда подальше, козел», что-то такое.
Ну, это если вы не Билли Миллиган, конечно.
Да, да, безусловно. И в целом очень многие специалисты разделяют точку зрения, особенно вот в психодинамическом подходе, что за депрессией очень часто стоит непризнанная и невыраженная злость. Следующая психологическая защита в нашем списке — это регрессия. И это, ну, регрессия — это как бы возвращение в прошлое, возвращение на более примитивные этапы нашего развития. То есть, условно, если мы взрослые, то мы тогда возвращаемся там, в подростковое состояние со всеми вытекающими характеристиками нашей психики. Там, 10-летний ребенок может регрессировать до 5-летнего ребенка. И соответственно, мы начинаем использовать те стратегии саморегуляции, которые были у нас в этом возрасте. То есть, условно, мы начинаем вести себя как-то инфантильно. Ну, я не очень люблю этот термин, потому что он как ярлык работает, да, как что-то негативное. Хотя просто для нашей психики это такое упрощение. То есть быть взрослым сложнее. Чем мы младше, тем проще и, соответственно, в каком-то плане действеннее, немножко так топорнее, но эффективнее наша психика при совладании со стрессом. И вот мы в это состояние возвращаемся временно, например, и это как бы в каком-то смысле забирает у нас власть, потому что, ну, детское состояние, оно более беспомощное состояние, и мы как бы ждем, что кто-то придет, нас спасет, поможет, и в какие-то моменты это может работать. Но если это происходит регулярно, то мы просто, ну, теряем взрослую позицию, теряем свою зрелость и теряем свою, как бы, наша зона контроля, она очень сильно сужается. И наши инструменты саморегуляции тоже, они, их количество сужается, и мы теряем к ним доступ. Следующая защита — это компенсация. Ну и, в общем-то, наверное, из названия все понятно. Это когда, если у нас что-то провисает в одной сфере, и мы не знаем, как с этой сферой работать и как там получить что-то, что мы хотим, то мы начинаем компенсировать, то есть пытаться достичь еще больше в какой-то другой сфере, с которой мы более знакомы. Самый, наверное, очевидный пример — это про виртуальную реальность, которая для многих людей сейчас становится отдушиной и способом самореализоваться. Здесь это перекликается с темой эскапизма, наверное, тоже как психологической защиты. Наша следующая психологическая защита — это диссоциация, и она очень похожа на деперсонализацию, которую мы рассматривали с тобой в подкасте про эскапизм. И, в общем-то, это, ну, это ощущение, что вот то, что сейчас... Это ощущение разъединения с собственным переживанием и с тем, что происходит в моменте, когда мы как будто бы со стороны наблюдаем за тем, что происходит, или абсолютно не чувствуем эмоциональной включенности. То есть да, что-то происходит, но у нас временно нет эмоционального ответа. И это происходит тогда, когда происходит что-то настолько тяжелое, страшное, что у нашей психики нет ресурса проживать это и реально включаться в ситуацию. Либо это может происходить в ситуации, где там не обязательно что-то прям супер страшное происходит, но у нас очень мало ресурса, мы настолько устали, что мы просто... У нас нету ни капельки сил эмоционально включиться. И обычно потом эти чувства возвращаются. Ну, то есть там может как бы наложиться одна защита на другую из-за диссоциации, сразу, не знаю, последует вытеснение, но, как правило, оно потом накатывает в большинстве случаев. Мне кажется, в фильмах это очень такой популярный момент, когда там что-то страшное происходит, а какой-то человек... Ну, как будто бы ничего не происходит, реагирует абсолютно эмоционально не включённый. Следующая психологическая защита в нашем списке с очень прикольным названием — реактивное образование. И это можно описать как отрицание, которое уходит в гиперкомпенсацию. Я настолько не хочу признавать что-то, какое-то переживание в себе, что-то, что я чувствую, что я буду активно коммуницировать и, в общем-то, даже пропагандировать ровно противоположное. И здесь есть очень такая распространенная теория про гомофобию, что, ну, есть же представление о том, что как животные мы все в каком-то смысле бисексуальны. У нас у всех есть гомосексуальная часть. И у кого-то она гораздо сильнее, у кого-то она гораздо слабее, но в теории... Она есть у каждого из нас. А вот те люди, которые активно испытывают гомофобию, это как раз-таки те, кто на неосознаваемом уровне чувствует в себе свою гомосексуальную часть, но по каким-то причинам считают ее настолько неприемлемой, что превращают вот это свое собственное там, гомосексуальное, бисексуальное желание в ярко пропагандируемое отвращение к чему-то подобному, и, собственно, это превращается в гомофобию. И здесь яркими признаками такого является вот очень сильная эмоциональная интенсивность, категоричность, вот такая прям экспрессивность этого чувства, прям вот, ну, очень оно выраженное. И это вот, и я в целом всегда говорю, что категоричность — это признак чего-то вот такого хитро сплетенного в нашей психике, и там всегда стоит копаться, и всегда можно раскопать что-то такое интересное и болящее. Следующий наш психологический механизм защитный — это интроекция. И как я уже упоминала перед этим, это очень похоже на интернализацию, но как бы не совсем то, просто корень интро, он говорит нам о том, что что-то из внешнего мира попадает в наш внутренний. И это про те моменты, когда мы из окружающих нас людей или персонажей берем что-то, что нам может помочь в данной ситуации, и встраиваем это в свою личность. Например, когда маленькие дети, сталкиваясь с какими-то сложными переживаниями, и они вспоминают каких-то там героев книг, которые они читали, или кто-то из их близких, если он там обладает какими-то смелыми качествами. Я буду как Гарри Поттер из Гриффиндора, который совсем справляется и ничего не боится. И поэтому сейчас я смогу там дать сдачи этим хулиганам, которые меня обижают. Ну, это такой, опять-таки, примитивный пример. Но когда мы, опять-таки, да, встраиваем внутрь себя что-то внешнее, что не обязательно являлось частью нас до этого, но это то, что может нам помочь в какой-то ситуации. Следующая психологическая защита очень интересная и объясняющая очень много как частных, так и глобальных политических процессов — это идентификация с агрессором. Что это значит? Это значит, что есть жертва агрессора, и эта жертва может начинать вести себя как агрессор, несмотря на то, что, казалось бы, нелогично, ты знаешь, как тяжело, когда тебя абьюзят, зачем тоже это делать? Но это, опять-таки, это защита, потому что есть иллюзия, что если я буду себя вести как агрессор, то я перестану быть жертвой, и это защитит меня от абьюза, от агрессии и поможет мне чувствовать себя более безопасно и защищенно. И, собственно,
как
это
интересно.
Тот механизм. Да, это, ну, на мой взгляд, супер интересно. Но это, собственно, то, как создаются все абьюзеры. Абьюзеры же они, ну, не возникают на пустом месте. Каждый абьюзер — это в прошлом жертва, которая использовала вот эту защиту идентификации с агрессором для того, чтобы выжить. И которая пошла, ну, у жертвы абьюза же, ну, не то чтобы прям безграничное пространство вариантов. Есть вариант каким-то образом прожить свой опыт, вернуть себе силу и контроль и как бы продолжить жить. И это самый идеальный путь. Есть путь уйти там, в депрессию, в психическое расстройство, там, не дай бог, в суицид. И есть способ самому стать абьюзером. И, собственно, вот это пространство вариантов. И, ну, мы примерно понимаем, как статистически распределяются люди между этими вариантами. К сожалению, первая категория, она самая малочисленная, по крайней мере, пока. Но там, как и большинство психологов, у меня есть очень смелые надежды, что с распространением психообразования и доступности психологической помощи первая категория будет все расти и расти. И, кстати, Стокгольмский синдром идет сюда же. То есть...
Вот я хотел спросить, да, что очень похоже.
Да-да-да, это оно, это тоже про идентификацию с агрессором, когда, чтобы как-то осмыслить происходящее и найти способ защититься от этого, придумываются оправдания для агрессора, появляется сочувствие к агрессору и появляется желание разделить с ними эту роль, потому что, ну, в каком-то... Это, ну, это звучит немножко ужасно, но от этого это не перестает в каком-то плане быть правдой, что легче быть абьюзером, чем жертвой. Для особенно... То есть, ну, там, человек, который рос в более-менее благополучных условиях и имел возможность развить психологическую зрелость, он, у него есть достаточно большой шанс не выбрать стать абьюзером в такой ситуации, а там сохранить свои какие-то морально-этические ценности. Но чем экстремальнее ситуация и чем менее эмоционально зрел человек, тем вероятнее, что будет выбрана идентификация с агрессором. И это никак... То есть это не про то, что какие-то люди хорошие и умные, а какие-то плохие и не очень умные. Это просто про те ресурсы, которыми располагает человек в той или иной ситуации. Эти ресурсы, они, ну, с неба не падают. Они либо были даны нам в ходе нашего развития, либо не были. И, ну, для меня это очень важное понимание, которое, безусловно, не снимает ответственности за какие-то действия с людей, но помогает нам понять, что, ну, просто вот такого первородного самобытного зла не существует, это всегда последствия другого зла. И для меня это опять-таки дает большую надежду, что если это просто, ну там, замкнутый круг, цепочка какая-то, да, то ее можно разорвать, ее можно остановить. Это очень контролируемо. Нет такого, что просто, ну, рождаются злые люди рандомно по миру. Нет такого. Есть просто люди, которые оказываются с детства в очень неблагополучных обстоятельствах, которые приводят их к тому, что они вот становятся какими-то такими. Но мы на это можем влиять. И, по-моему, это очень обнадеживающе. Вот. Едем дальше.
Позитивные вайбы.
Угу. И последнее на сегодня психологическая защита — это расщепление, которое я уже упоминала, которое еще можно назвать черно-белым мышлением, по крайней мере, на мой взгляд, это одно и то же. Это когда есть что-то слишком сложное и неоднозначное для нас, а нам в этот момент нужна простота. И мы хотим видеть вот это что-то в одном свете, только с одной стороны. То есть, например, мы не хотим видеть маму как обычного человека, который бывает и очень, и не очень, и таким, и сяким. Нам нужно, чтобы она была идеальной, чтобы она была хорошей, чтобы она была вот таким абсолютным концентратом добродетели в нашей жизни. Тогда мы начинаем категорично отрицать и вытеснять все, что противоречит этой нашей концепции. И это, кстати, может меняться от ситуации к ситуации. То есть сегодня ты мне помог, поэтому ты ангел, а завтра ты мне не улыбнулся, когда я хотела, чтобы ты мне улыбнулся, и тогда все, ты ужасен, ты отвратительный человек, я тебя не люблю. Кроме того, это может применяться к самим себе. То есть в депрессивном состоянии мы можем видеть себя как полностью плохого, ужасного, отвратительного, и не быть в состоянии увидеть другие, ну, противоречащие, опять-таки, этому видению факты, что-то, что говорит об обратном, или в условно-нарциссическом состоянии можем видеть себя как полностью хороших, потому что мы не в состоянии столкнуться с болью собственного несовершенства по какой-то причине, и мы отрицаем все, что противоречит тому, что мы идеальны. И это там то, почему определенным людям может быть очень сложно признать свою неправоту. Это именно из-за расщепления. Они не могут выдержать то, что там вообще я хороший, но вот тут я был неправ, вот тут я поступил не очень круто. Казалось бы, что в этом сложного, но при активном работе расщепления это, ну, просто психически невозможно, это слишком невыносимо. Нужно, чтобы я был всегда и во всем идеален, поэтому я ни в коем случае не признаю свою ошибку, я ни в коем случае не извинюсь, потому что это будет значить, что я якобы в чем-то ошибся, и так далее, и так далее. И с одной стороны, расщепление считается одной из самых таких примитивнейших, очень детских защит, но одновременно наша жизнь состоит из этого, то есть как на межличностном уровне, так и на внутриличностном, на государственном, на вот в плане взаимодействия как бы людей как общности. Если мы начнем присматриваться, то мы начнем видеть это расщепление везде. Человеческой психике в целом очень сложно выносить неоднозначность, потому что неоднозначность — это неопределенность, неопределенность — это опасность, и вот, ну, вот так это работает. И поэтому мы ищем вот эту простоту, вот эти категории, вот эта черно-белость. Ты либо черный, либо белый, ты либо хороший, либо плохой, либо такой, либо сякой. Все, все понятно, едем дальше. И с одной стороны, это понятно, естественно, но с другой стороны, ну, я думаю, не надо объяснять, в чем тут проблема. Опять-таки, это просто не, ну, неадекватное восприятие реальности, потому что реальность — это 50-100 миллиард оттенков разных цветов, а не только серого на самом деле, и они черные и белые.
Объемный получился выпуск, но если учитывать, что мы выходим раз в 2-3 месяца, то почему бы и нет? Да. Вам этого выпуска хватит еще на полгода.
Мне кажется, мы слегка недооцениваем аппетиты. Но мы постараемся. Господи, я уже забыла, что там за слово было в начале. Какой мой подкаст?
Сколково. Спорадический.
Спорадический. Да, мы постараемся наш спорадизм редуцировать.
Ух.
Ага. Да, я старалась.
Да, не жуем сопли в конце. Благодарим вас за внимание. Надеемся, что вам было полезно. Оставляйте свои мнения и замечания.
Да.
На этом прощаемся. Это был Арсен, это была Алена.
Мяу. До новых
встреч.
Это
был подкаст «Зелёный таракан».
О-о-о.
Всем пока, да.
Мяу. Осень мне вторит. Всем пока.
Да, это была Сирис.
Ей.